Дорогие братья и сестры, друзья и гости, вот с этой субботы мы начнем вместе с вами погружаться в тему, которую в своем послании представляет нам апостол Петр, в первом послании Петра. И в общем, в целом, эту тему я назвал «Благословение несправедливого страдания». Мы с пастором договорились, что раз в месяц я буду проповедовать по первому посланию Петра, и сегодняшняя тема – это первая тема из серии, из цикла тем по первому посланию Петра. Поэтому сегодня это начало, следующая тема будет 2 декабря, а следующая будет во второй половине января. Сейчас число я не помню, но пока я не выскажусь по первому посланию Петра полностью, мы не закончим. Раз в месяц я буду проповедовать. Мы начнем размышления над первым посланием Петра не сначала, не с первой главы. Мы начнем со второй главы, с 9 и 10 стихов, и продолжим. Дальше попытаемся проследить мы с Петра. Вообще, в центре нашего внимания сегодня будет вторая часть второй главы первого послания Петра. Вам будет очень скучно, неинтересно, и вообще вы будете думать, скорее бы наступил обед, если вы не откроете Библии и не будете следить вместе со мной. Потому что без Библии, просто если вы будете смотреть на меня, это скучно и неинтересно. А вот если в Библию, то это намного полезнее и важнее. Итак, первое послание Петра, вторая глава. Мы начнем с 9 стиха. В 9 и 10 стихах Петр представляет тот великий статус, которым обладают христиане, те, кто откликнулись на призыв Божий. И мы все очень хорошо знаем эти слова, о которых говорит Петр. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. И вот здесь апостол Петр представляет тот возвышенный статус, которым обладаем все мы. И кажется, что этот статус подразумевает избавление от всех несчастий, от всех бед, от всех переживаний, коль мы народ избранный, коль мы царственное священство, коль мы взяты в удел, то мы защищены от всего, от всех житейских напастей. Но оказывается, это не так, и буквально с 11 стиха апостол Петр показывает, что у христиан, несмотря на то, что они народ святый, люди, взятые в удел, несмотря на то, что они царственное священство, не все так хорошо, как хотелось бы. Итак, 11 и 12 стихи. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». В этих двух стихах апостол Петр говорит о двух проблемах, которые сопровождают возвышенную христианскую жизнь. Оказывается, несмотря на то, что ты представитель избранного Божьего народа, несмотря на то, что ты царственное священство, плотские похоти продолжают восставать на твою душу. И многие люди, которые принимают крещение и становятся членами церкви, вдруг обнаруживают, что прошлое продолжает идти за ними по пятам, настоятельно требуя, чтобы христианин обратил на это прошлое внимание и вернулся туда, в прошлое. И Петр говорит, вот эти плотские похоти на тебя, царственное священство, обратите внимание на это слово, восстают. И тебе приходится от них удаляться. Когда Петр говорит о плотских похотях, он не имеет в виду исключительно то, что мы подразумеваем сегодня под словом «похоть». Какое-то сексуальное, да, отклонение и так далее. Петр говорит о плотских похотях, как обо всем, что непокорно воле Божией в нас. Или ты живешь по воле Божией, а все, что не по воле Божией, вот это в тебе и есть вот эта самая плотская похоть. Не важно, что это. Или какие-то сексуальные вещи, непотребные, непотребства, или же это жажда власти, или же это гнев, Или же это какие-либо зависимости, неважно что. Или просто тихая, благочестивая зависть. Поэтому Петр говорит, вот это, ты народ святой, ты представитель святого народа, но тебя сопровождает твое прошлое. Иногда для исцеления ума, чувств, души христианину приходится в церкви проживать долгие годы. Но сегодня не об этом речь, хотя к плотским похотям в течение наших вот рассуждений, наших встреч мы с вами обязательно вернемся, потому что Петр в своем послании предлагает уникальный путь избавления от плотских похотей. Но об этом не сегодня. Сегодня мы обратим внимание на вторую угрозу, которую испытывает в своей жизни христианин. 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Павел, Петр говорит еще о том, что христианин оказывается во враждебном языческом окружении. И язычникам вообще непонятно, что за сдвиг в уме произошел у христиан. Почему? Они же раньше вместе жили, вместе дружили, вместе праздновали. А тут с христианином что-то с этим человеком случилось. Он стал царственным священством. И та прошлая языческая жизнь, она перестала его привлекать. Посмотрите, как об этом говорит Павел в 4 главе. В 3 и 4 стихах. Вот если у вас Библия открыта, вам будет интересно туда заглянуть. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили и поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужелосту, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству, пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве?» И дальше Павел, Петр говорит, «злословят вас». И вот в 3 и 4 стихах 4 главы 1 послания Петра апостол Петр расширяет вот эту картину языческого злословия. Они дивятся и злословят, потому что вы раньше были с ними, а теперь вы стали совершенно другими. Это страшно раздражает. Более того, они злословят христиан за их праведную жизнь как злодеев. Ты делаешь добро, а тебя за это добро, за эту праведность объявляют злодеем. И вот сейчас мы начинаем приближаться к средоточию того, что хочет сказать нам Петр. Слушайте, я делаю добро, а меня называют за это злодеем. Это справедливо или нет? По-человечески это справедливо? Нет, это несправедливо. Мы живем в мире, где справедливость предполагает некое равновесие. Вот если человек перешел не в положенном месте дорогу, и ему дали 15 лет тюрьмы, мы говорим, это несправедливое решение суда. А если человек на автомобиле убил несколько человек, сбил, и ему дают месяц условно, мы говорим, это тоже несправедливо. Мы подразумеваем, что преступлению должно быть соответствующее наказание, какое-то равновесие должно быть. Да, и мы говорим, вот это справедливо. Мы даже в семье как бы справедливость пытаемся выровнять. Например, ты приходишь домой, на тебя жена, а ты на жену, все справедливо, да? А то как это? Вот мы и установили справедливость, да, порычали друг на друга и уравновесили. Но тут Петр взламывает наше представление о справедливости. Он говорит, с вами поступают несправедливо, за ваши добрые дела вас злословят как злодеев, а вы им за это что? Проводите добродетельную жизнь. Вы понимаете, что Петр вот уже здесь начинает разрушать представление наше, въевшееся в нас представление о мести. Нам фильмы говорят о мести. Мы с наслаждением смотрим фильмы, где добрый герой мстит злодеям за то зло, которое они сотворили. Мы говорим, да, так и надо, вот так. Так же? А Петр говорит, нет, не мстите, Не воздавайте злом за злом. Вас злословят как злодеев, а вы продолжаете делать добрые дела. Вот этим вот язычникам, которые вас злословят. А их злословили, за что только не злословили. Но самое распространенное, вы знаете, первой христианской церкви, их обвиняли в людоедстве, потому что они, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, во время вечери они участвовали в вечере, и потом их обвиняли, что вечеря любви – это их оргии, в сексуальных каких-то развращениях их обвиняли. Обвиняли в том, что они были непокорны кесарю, потому что они кесарем, Господом называли Царя Небесного. То есть в чем их только не обвиняли. А они провождали добродетельную жизнь среди язычников. И они не должны были отвечать злом злосло, злословием за злословие. Они должны были продолжать творить добро. А это противоречит обычному принципу человеческой справедливости. А теперь давайте пойдем дальше. 13 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Слушайте, была ли во времена Петра демократия? Но в Афинах какой-то определенный период была демократия в отдельно взятом городе-государстве. А вообще миром правили деспоты и тираны. И Петр говорит, вы будьте покорны всякому человеческому начальству. Он не говорит, будьте покорны демократически избранному человеческому начальству. Он не говорит, будьте покорны некоррумпированному человеческому начальству. Он не говорит, будьте покорны хорошему и доброму человеческому начальству и справедливому человеческому начальству. Петр говорит, будьте покорны всякому человеческому начальству. Даже тогда, когда тебе это начальство не нравится. Но у Петра вот здесь, вот обратите внимание, у него есть очень важная ремарка. Он говорит «для Господа». Или другой перевод, точнее «ради Господа». И вот здесь апостол Петр замыкает внимание христианина не на горизонтали, не на том, что происходит в мире, не на том, какой у тебя сейчас правитель, а на твоем Господе, которому ты покорил свою жизнь. И вот здесь очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. 16 стих. Вот если у вас Библия открыта, вы смотрите в Библии, скучно будет. «Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи». Интересный момент отмечает апостол Петр. Он говорит, в отношении всякой власти вы свободные, вы покоряетесь этой человеческой власти, потому что вам сказал это делать ваш царь и господин. Поэтому то, что ты делаешь не потому, что тебя власть заставила. Ты покоряешься всякой человеческой власти не потому, что она тебя заставила. В отношении всякой человеческой власти ты свободен. Ты покоряешься, потому что твой небесный господин, царь вселенной, тебе сказал, вот этому царю я его поставил, вот сейчас ему ты должен быть покорным. Поэтому ты покоряешься по велению Господню покоряться человеческой власти. А не по велению человеческой власти покоряться ей. Поэтому в отношении этой власти ты свободен, ты следуешь за своим небесным царем и делаешь то, что он тебе велит делать. А он тебе велит, будьте покорны. Всякая человеческая власть. Неважно, нравится она тебе или не нравится. И вот когда ты, покоряясь Господу, покорен власти, вот тогда ты по-настоящему свободен. Поэтому Петр и говорит дальше, 17 стих, «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». И снова же он не говорит, «Доброго царя чтите». «Справедливого царя чтите». «Всякого царя чтите, потому что Господь так сказал». И мы говорим, «Господи, так слушай, так а ты ж посмотри, что это за царь». Или вот этот царь, что это за царь, и что это за правитель, что они творят? Но Всевышний поставляет царей, и Всевышний низлагает царей. Всевышний поставляет. И он не всегда будет объясняться с нами, почему он ставит того или иного царя. У него с царями свои отношения. С добрыми и злыми у него свои отношения. И Библия нам открывает эту картину. Вы помните, да? Не все в древнем Израиле, ну вот когда их взял в плен Навуходоносор, не все пленники знали, что Навуходоносору снятся сны. Правда же? Не все пленники израильтяне знали, что Навуходоносору снятся сны. Не все пленники израильтяне знали, с чего это Навуходоносор вдруг выбрал не просто вегетарианство, а сыроедение. И 7 лет питался одной травой. Не все пленники израильтяне знали, что там с Навуходоносором происходит. И почему это он вдруг решил так пожить? Абсолютно естественной жизнью, приближенной к земле. Не все знали, но Библия нам открывает картину. Оказывается, у Господа с этим царем были свои особые отношения. Не всем нравился Навуходоносор, но по воле Господа он был Навуходоносором, и он был правителем на то время. Господь не будет объясняться перед нами, почему сейчас или когда-то правил Сталин. Он не будет перед нами объясняться, почему он допустил. Он не будет объясняться. Когда-нибудь мы можем у него об этом спросить. Но сейчас, пока мы живем здесь, он не объясняется перед нашими детьми. Он не объяснял перед своими детьми. Он не объяснялся перед Иовом, почему у Иова все случилось. Иов не знал. И это с точки зрения Иова была чудовищная несправедливость. Но он не объяснялся перед Иовом. И иногда мы идем по жизни, и Господь говорит нам, повинуйся, и все. Повинуйся, я говорю, я поставил, я говорю, повинуйся. Вы сейчас услышали вот весть, просьба о молитве за Горловку. Непонятно, почему так. Это абсолютно несправедливое, беззаконное решение прийти и забрать молитвенный дом. Это полное беззаконие, но тем не менее, это делает власть, которую на какое-то время почему-то допустил туда Господь. Я был в Донецке, был в Луганске, был в Иловайске. Вот 1,5 месяца назад, я знаю, что там. И вот то, что я сейчас здесь рассказываю, я рассказывал в Донецке. В храме, где окна затянуты пленкой, потому что на территории молитвенного дома 4 снаряда разорвалось, и все окна вынесло. Я был в Луганске, где пришел человек из специальных служб и сказал, 3 книжки одинакового наименования, адвентистские книжки, 3, находим в сумочке, уголовное дело сразу, закрываем надолго. Находим 3 книжки в сумочке одинакового наименования, все, будете сидеть. Я был в Иловайске, где все изрешечено пулями и осколками, потому что там котел этот был. И Бог не отвечает нам, почему. Но Он показывает, что Он и там свою славу проявляет. Потому что за это время, за время войны, вот до последнего времени, там на той территории крестилось 538 человек. Больше, чем во всей Украине. Потому что за это время там, на той территории, ни один адвентист не погиб. Находясь под обстрелами, ни один не погиб. Одна только женщина попала в реанимацию, тяжелое ранение получила, но она выжила. И Бог являет в той чудовищной несправедливости, в том аду, Бог говорит, я не буду тебе объяснять, что происходит и почему, но я тебе показываю, я здесь, где много беды, где много ада. На этой земле там много Бога. Я когда услышал эту историю о храме в Горловке, я вспомнил историю, которую рассказывал мне мой дед. Он во время войны попал в оккупацию, он был подростком. И у нас был в Украине, может быть, кто-то знает, помнит, был такой дедушка Тыднюк, слепой пастор. Он Библию практически всю наизусть знал. Я еще помню, мальчишка совсем маленький был, он говорил: «Сашенька, ну-ка открой там Матфея 14:2, прочитай». И он знал, что там написано. Так вот этот слепой дедушка Тыднюк однажды с моим дедом, который был еще тогда подростком, ему где-то, может, 16 было, они пошли по селам наших братьев и сестер адвентистов обходить, посещать. И люди тогда с деньгами десятину не возвращали. Тогда кто-то медом, кто-то картошку дал, кто-то крупу какую-то дал. Вот это была десятина. Люди вот так возвращали десятину. И когда они возвращались, их встретили полицаи, те, кто на немцев работали, они были подвыпившие и всю эту десятину забрали. Еще хохотали, этот дедушка Тыднюк, он сказал, что это же Божье, это не берите это. Они просто насмеялись, все это забрали, унизили их и на подводе, на телеге уехали. И они там с моим дедом, они стали на колени, они молились. Им было очень больно и так неприятно, что такое произошло. Вот. И когда они подходили к следующему селу, они услышали выстрелы, какую-то перестрелку, они пришли в это село, и там, прямо на центральной улице, все эти полицаи были расстрелянными, вся эта десятина валялась, все эти мед, там все это валялось вокруг, нетронутое. Что там произошло, я не знаю. Я еще с детства помню, как мой дед мне говорил: «Саша, святое, то, что посвящено Богу, Бог с этим будет разбираться, если кто-то на это посягает. Однажды храм в Горловке посвятили Богу, это Божье. Те, кто забрали, не у людей забрали, у Бога забрали. Поэтому я сейчас за тех, кто забрали, молюсь. Мне за них больше страшно. Адвентисты не пропадут». Итак, Петр говорит: будьте покорны всякой власти. Наше естество человеческое восстает и говорит: так это же несправедливо. Почему я должен слушать эту власть? Ведь это несправедливо, коль она такая. А Петр говорит: тебе царь вселенной сказал, будь покорен. Неважно, какая она. А теперь пойдем дальше. 18 стих. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам». И снова же та же самая тема. Не только добрым и кротким, но и суровым. Всегда приятно покоряться доброму и кроткому господину. Но Петр говорит: коль ты христианин, повинуйся не только доброму и кроткому, но и суровому. Даже тогда, когда вся твоя естество восстает, и ты говоришь, почему я должен ему покоряться, Петр говорит, Господь говорит, покоряйся. А вот теперь 19 стих. Вот здесь Петр вообще... Я когда читаю этот стих, я говорю: Петр, как так можно? «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, пересносит скорби, страдая несправедливо». Что угодно Богу? Слушайте, это не я, это Петр. «То угодно Богу, если кто переносит скорби, страдая несправедливо». Господи, так это значит, тебе угодно, что я страдаю несправедливо, да? И Петр говорит: «Да». Потому что когда ты справедливо страдаешь, вот это уже не угодно Богу. Смотрите дальше, 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» Вот когда ты несправедливо получил по шее, это угодно Богу. А когда справедливо, Заработал и получил. А Петр здесь говорит, несправедливо. Как? И смотрите, здесь снова же Петр одну важную деталь указывает. Мы повинуемся всякой человеческой власти ради Господа. Твое сердце сосредоточено не на власти, а на Господе, который говорит, повинуйся. Здесь ты страдаешь несправедливо, а твои помышления где? Помышляя о Боге. 19 стих. Ты не просто, простите меня, тупо, несправедливо страдаешь. Ты несправедливо страдаешь, но твои мысли обращены к Господу. И вот здесь очень важный момент. Послушайте, когда мы несправедливо страдаем, о ком мы больше всего думаем? Но первое, мы оплакиваем себя. Что у меня за жизнь такая? Второе, мы думаем об обидчике. Как он так мог? И очень часто человек в этом водовороте проводит долгие годы, теряя сон, теряя аппетит, теряя здоровье, теряя внутренний мир. Какой я несчастный и какой ужасный мой обидчик. И все, и поехал. А Петр говорит, когда ты страдаешь несправедливо, когда с тобой поступили несправедливо, твои мысли должны быть сосредоточены на ком? На Боге. Это твое спасение. И здесь Петр указывает на ту историю, которая однажды произошла в древности с народом израильским. Я очень люблю эту историю, потому что это очень красивая модель. Вы помните, когда израильский народ в пустыне начинает кусать змеи? Вот представьте себе эту картину. Я и пастор Гарук искусаны змеями. Мы два древних еврея. Ну, не похожи, но тем не менее. Вокруг нас ползают змеи. Ядовитые, страшные, смертельные змеи. Меня укусила змея. Я могу часами смотреть на свою страшную рану или на свои страшные раны. Я от этого выживу. Конечно, намного приятнее смотреть на страшные раны пастора Горюка и быть сосредоточенным на них. Я от этого выживу. Что спасало людей в пустыне? На медного змея. Конечно, можно было еще смотреть на змей вокруг себя и ужасаться, какие они страшные, но и это не спасало. Поэтому Петр очень хорошо понимает, тебя спасет в несправедливых страданиях, от которых ты не защищен в этом мире, только то, что ты будешь помышлять о Боге. Не о себе любимом, которого так чудовищно оскорбили, хотя это так приятно. Не о своем обидчике, который такую чудовищную жестокость сотворил и несправедливость в твоей жизни. А ты будешь думать, помышлять о Боге. Это чудовищно трудно, но это единственное спасение. И дальше посмотрите в 21 стихе, что говорит Петр. А, простите, 20 стих, вторая часть. «Но если, делая добро и, страдая, терпите, то это угодно Богу». По сути дела, если мы объединим ответ Петра на наш вопрос, как же вести себя в несправедливых страданиях, Петр бы сказал, вот я прихожу, меня оскорбили. Иногда это происходит даже в церкви, да, незаслуженно. Ну что ж, мы же живые люди, не ангелоподобные пока еще. И вот меня оскорбили. Я прихожу к Петру на консультацию. «Пастор Петр, чего мне делать?» Петр бы сказал, «Тебя спасет только то, что ты будешь сосредоточен на Господе, а не на себе и на своем обидчике. Тебя спасет, если ты продолжишь, смотрите, делать добро кому? Обидчику. И тебя спасет, если ты будешь терпеть». Потому что это не значит, если ты сегодня поразмышлял о Боге, сделал добро обидчику, то завтра в прахе и пепле он приползет к тебе и покается. Он может и годами не каяться. А Петр говорит, а все равно, помышляй о Боге, твори добро и терпи. Слушайте, ну читайте, это не я придумываю, это Петр. Это противоречит нашему человеческому естеству. Мы не так решаем проблемы. Мы решаем проблемы, засучив рукава, броситься в драку и надавать обидчику, чтоб знал. А у Петра совсем по-другому. А теперь посмотрите, что он дальше говорит, 21 стих. «Ибо вы к тому и призваны». Ты христианин? К чему ты призван? Несправедливо получать по шее. Помышлять о Боге. Делать добро и терпеть. Назвался груздем? Полезай в кузов. Назвался христианином? Подставляй шею. И все мое нутро вопит. Я, когда читаю эти слова, я говорю, Господи, как так? Я же не так. Моя плотская натура, она не так решает проблемы. Даже в семье я хотел бы не так проблемы решать. Если вдруг, это следующая проповедь будет 2 декабря, о, там мы пройдемся по женщинам, но это... Если я прихожу домой, и меня встречает моя жена, как баба-яга в ступе и летает на метле, то мне очень хочется ответить ей, как Кощей бессмертный. И это не по-человечески продолжать помышлять о Боге, когда она обливает тебя помоем. Не, она меня не обливает, она хорошая, я в общем говорю. Помышлять о Боге, любить ее, делать добро и продолжать терпеть. А Петр говорит, ты к тому призван до тех пор, пока ты христианин. Выбора у тебя просто нет, если ты христианин. А вот теперь давайте перейдем к главному. Посмотрите, что дальше Петр говорит. Потому что, это вторая часть 21 стиха, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. И здесь Петр не просто говорит, что Христос оставил нам пример. Он говорит, что ради нас наш Господь Иисус Христос пошел на чудовищную, несправедливую смерть. Поэтому вот эти же слова чуть дальше, в 3 главе, Петр в 18 стихе, посмотрите, как разворачивает. 18 стих 3 главе. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Однажды пострадал за грехи наши, мои, праведник за неправедных. Слушайте, это справедливо? Мы говорим, мы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. О, Господи, какая благодать на нас свалилась! А Господь говорит, а ты знаешь, какой ценой? А ценой того, что Он пришел и умер за тебя. А это несправедливо. Праведник за неправедных – это несправедливо. Все великое в твоей жизни, все благое, все, что мы называем по благодати, по сути дела, это не по справедливости. Понимаете? Все доброе в нашей жизни не по справедливости. Если бы Бог с нами по справедливости поступал, нас бы уже давно здесь не было. Дьявол стоит пред ним, клеветник братьев наших. И вы знаете, что он клевещет перед ними день и ночь. И ему не надо что-то сочинять, ему просто надо рассказать нашу жизнь. И он приходит к отцу и говорит, ты посмотри на этого лисичного, он достоин. Что ты ему столько добра делаешь? Что ты его благословляешь? Ты посмотри, ты должен по справедливости уже давно его испепелить. И когда Петр указывает на Христа, он указывает на эту чудовищную несправедливость. Несправедливо было, что после предательства, когда Петр отверг Иисуса Христа, Иисус Христос его принял. Это несправедливо было. Все не по справедливости-то в нашей жизни. Все великое и благое. Ценой несправедливой жертвы Иисуса Христа за нас. Все. И когда я стучу кулаком по столу и требую справедливости от Бога, от мира, Господь говорит: остановись, посмотри на крест, посмотри, что там было. Праведник за неправедных, праведник за тебя. Вы знаете, когда я читаю эти слова, вот у меня картина детства. Я был младшим, мне брат на 6 лет старше. Я, как всегда, игрушки разбрасывал. Ну, а вы знаете, кто вечером их собирал? Те, кто старше, наверное, вы это тоже переживали, когда вам приходилось за младших чего-то делать. Я как сейчас помню эти слова моего брата. Ну, почему я? Он же разбросал. А я уже в таком полусонном состоянии уже был не способен игрушки собирать. И мой брат их собирал. Я, вот сейчас у меня стоят эти слова, этот вопрос: почему я? Это несправедливо собирать за Сашку игрушки. А справедливо праведнику за неправедных умирать. И давайте дальше посмотрим. 22 стих. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Петр подчеркивает, посмотрите, у него ничего не было заслуживающего смерти, той смерти, которой он за нас умер. И дальше, 23 стих. Будучи злословием, не злословил взаимно. Смотрите, как Христос на кресте разрушает наше плотское представление о справедливости. Будучи злословием, не злословил взаимно. По-человечески, за злословие, на злословие злословием. А он, будучи злословием, не злословием взаимно. А теперь смотрите, этот же принцип Петр использует, когда обращается к христианам. Мы читали эти слова на самом начале. Язычники за то, за что злословят вас. А вы им, они вас злословят, а вы им что? Добрые дела. А почему тогда? Потому что Христос такой, Он, будучи злословием, не злословил взаимно. Дальше, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. И снова же, что делает Христос на кресте? Предает то судье праведному. Вот все это чудовищное, несправедливое страдание, которое обрушивается на него, эту несправедливость, он предает судье праведному. Мы покоряемся всякому человеческому начальству для Господа. Мы переживаем несправедливое страдание, и никто из нас не огражден в этом мире от несправедливых страданий. Но когда ты переживаешь их, ты помышляешь о Боге. Христос на кресте, будучи злословен, не злословен взаимно, страдая, не угрожает, но предает то судьи праведному. Смотрите, эту линию, этим пунктиром Петр передает через все послание. Дальше мы это еще увидим. Сердце христианина замкнуто не на обидчиках, не на несправедливости, которая его окружает, не на самом себе. Сердце христианина замкнуто, зациклено, сосредоточено на своем царе и господине. На том, кто спас нас. Поэтому все с Ним, все через Него, все ради Него, все во славу Его, что бы с тобой в жизни не происходило. Потому что Христос, будучи злословием, не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судью праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. И вот меня просто потрясают эти слова. Ранами Его мы исцелились. Его ранами я исцелилась. Не своими ранами. Его ранами. За меня я исцелился. И это несправедливо. Но в этих словах Петр еще одну очень важную деталь показывает, затрагивает. По сути дела, когда Петр сосредотачивает внимание христианина на Христе, он говорит, что у христианина в этом мире, и не только христианина, во всей вселенной есть единственный путь победы над злом и несправедливостью. Во всей вселенной есть единственный путь над победы над злом и несправедливостью. И этот путь Христос показал своим последователям, и Он указал на Голгофу через крест. Если ты хочешь действительно победить несправедливость и зло, другого пути, как через Голгофу, не существует. Послушайте, можно запугать человека, проявить насилие над человеком и сделать его внешне более или менее удобным для себя. И он будет удобным для вас, потому что будет бояться. Но это не победа, потому что внутри он останется тем же. Можно проявлять эмоциональное, интеллектуальное, физическое насилие. Можно попытаться подкупить человека, чтобы он был удобным тебе. Но все эти наши человеческие средства сделать человека удобным, приемлемым для себя, они же несовершенны, потому что они радикально из глубины сердца человека не меняют. А Петр здесь показывает другой путь победы, путь изменения самых корешков человеческого сердца. И он говорит, если ты действительно хочешь победить, то только через Голгофу. Поэтому здесь, вот в этом отрывке, Петр показывает христиан не как забитых, униженных, затоптанных, растоптанных людей, которые влачат жалкое существование. Те, кто последовали в своей жизни за Христом, путем Христа и путем креста, несмотря на то, что внешне они могут выглядеть проигравшими, они победители. Христос через Голгофу, через несправедливое страдание, Он совершил радикальную вселенскую победу. Поэтому мы здесь, мы побеждены Голгофой. Мы здесь, потому что мы побеждены Голгофой. Ни ударами, ни пинками, ни насилием. Нас никто не подкупил, а мы побеждены Голгофой. И если ты христианин, то Петр говорит, есть один только путь победы. Это путь Голгофы. Поэтому в несправедливом человеческом окружении, языческом окружении, являй принцип креста. Иди за Христом, следуй за Ним, чего бы это тебе ни стоило. Здесь только победа. С несправедливой человеческой властью, так как Христос. С суровым господином и начальником, так как Христос. Неправедным мужем или женой, так как Христос. С другом, который тебя предал, так как Христос. Если ты хочешь победить, другого пути просто не существует. Почему в несправедливом страдании есть благословение? Потому что в том несправедливом страдании, через которое прошел Христос, заключена модель победы. Несправедливо страдающий и следующий за Христом, воистину победитель.